Гарри Гаррисон. Билл — герой галактики. Роман. Перевод с английского. Москва. ВМКЦ. Полиграфия. МП. Книжная лавка. 1992 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Сердечному братишке Брайану Олдису, с секстаном в руках, пролагающему курс всем нам. Часть первая. Глава первая. Билл так никогда до конца и не понял, что причиной всему с ним в дальнейшем случившемуся был секс. Ведь если бы солнце в то утро не сияло так ярко на отполированном небе Ферригенодона 2, и если бы не сверкнули перед Биллом белоснежные пухленькие ягодицы, плескавшиеся в ручье Ингемарии Калипигии, то, надо полагать, он уделил бы больше внимания пахоте, а не размышлениям над запутанными проблемами взаимоотношения полов. И к тому времени, как со стороны дороги донеслись упоительные звуки музыки, он был бы уже по ту сторону пригорка и ничего не услыхал бы, а его дальнейшая жизнь сложилась совсем-совсем иначе. Зрелище впрямь было завлекательное. Во главе процессии выступал робот-оркестрион 12 футов росту, да еще в высоченной меховой шапке, скрывающей систему громкоговорителей высочайшего класса. Вид у робота был умопомрачительный. Он уверенно отбивал шаг своими ножищами, колоннами, сверкающими золотом, а три десятка его рук наигрывали, наяривали и нажаривали вовсю на множестве инструментов за раз. А окрестности оглашала бравурная музыка, и даже косолапые ноги деревенщины Билла в деревянных башмаках задвигались в такт четко печатающим шаг над драйвным спагам солдат, марширующих следом за роботом. Широкую грудь каждого солдата украшали побрякивающие медали, да и весь вид солдат был, без всякого сомнения, самый волнующий, какой только можно было себе представить. Процессию замыкал сержант во всем великолепии галунов и пузументов, медалей и орденских лент, блестящей кирасе, при палаше и револьвере, едва не перерезанной пополам туго затянутым ремнем. Стальной взгляд сержанта остановился на глазеющем из-за плетня Билли. Его жестяные губы изогнулись в дружеской улыбке. Он едва заметно кивнул и многозначительно подмигнул. Сопровождаемый запыленной ордой скачущих, ползающих и катящихся на колесиках вспомогательных роботов всех мастей, маленький отряд прошагал дальше. Когда скрылись и роботы, Билл неуклюже перелез через плетень и потрусил следом. Занимательные происшествия приключались на Ферригенодоне не чаще двух раз в 4 года, причем оба раза были уже позади, и он вовсе не хотел пропустить события, обещающие, судя по всему, стать третьим. К тому времени, как запыхавшийся Билл добрался на рыночную площадь, там уже собралась порядочная толпа зевак, концерт и впрямь был восхитительный. Робот-оркестрион, очертя голову, бросился в пучину торжественных тактов марша звездной пехоты и прорубился сквозь ракетный гром, и напоследок едва не разнес в клочья сам себя в замысловатом ритме. И в аду сапер окопа троит. Заключительный аккорд он взял с таким пылом, что одна из его ног неожиданно взлетела высоко в воздух, но была ловко подхвачена на лету, и робот закончил выступление, балансируя на одной ноге, оторвавшейся конечностью, отбивая такт. После финального душераздирающего форте медных труб робот, употребив оторванную конечность в качестве указки, направил внимание толпы на противоположную сторону площади, где уже развернули трехмерный экран и палатку с прохладительными напитками. Солдаты тем временем скрылись в кабачке, и лучащийся сердечной улыбкой сержант остался со своими роботами один. «Слушайте, слушайте!» — загорланил он зычным командирским голосом. «Выпивка за счет императора! А чтобы не скучать, мировая киношка про дальние края с приключениями!» Толпа повалила на зов. Бил, само собой, тоже. И только несколько пожилых, битых жизнью работяг, поспешно шмыгнули в переулок. Они уже много лет успешно избегали армейских вербовщиков и знали, что к чему. Прохладительные напитки подавал робот с краником вместо пупка и с неисчерпаемым запасом пластиковых стаканчиков в бедре. Билл смаковал свое питье, поглощенное невероятными приключениями космической пехоты, в цвете, со звуковыми эффектами и инфразвуковой стимуляцией подсознания. Там было все. Битва, смерть и слава, хотя гибли только чинжеры, а солдаты отделывались аккуратными, симпатичными поверхностными ранениями конечностей, которые легко удавалось скрыть под легкими марлевыми повязочками. Билл, поглощенный созерцанием всего этого, и подумать не мог, что в это самое время его пожирал глазами вербовщик Грю. Сержант явился на Фериген-Адон за пушечным мясом, и вот его маленькие глазки жадно вцепились в Билла. То, что надо, ликовал он про себя, бессознательно облизывая губы языком, покрытым желтоватым налетом. Он уже чувствовал в кармане тяжесть премиальных за этого деревенского увольня. Толпа на площади состояла в основном из мужичья непризывного возраста, баб-толстух и сопливых ребятишек, материала самого нестроевого. Зато этот кусок электронно-пушечного мяса, плечистый и мускулистый, был как на заказ. Сержант убавил инфразвуковое воздействие на подсознание и с точностью, свидетельствующей о богатом опыте, направил в затылок своей жертвы узкий стимулирующий луч. Бил трясся, упиваясь грандиозным сражением, разворачивающимся перед его глазами. Прозвучал заключительный аккорд, экран погас, и робот-бармен забарабанил в свою железную грудь и заорал: «Напитки, напитки!» Публика, как стадо баранов, повалила на зов, а Билла остановила сильная рука. «Глянь-ка, что у меня есть!» — сказал сержант и сунул Биллу стакан жидкости, до такой степени насыщенный подавляющим волю наркотиком, что на дно выпал кристаллический осадок. «Ты, парень, что надо, этим задницам до тебя еще мыться? Ты о солдатской карьере не задумывался?» «Не гожусь я, сержант!» Бил пошлепал губами и сплюнул, что-то мешало ему выговаривать слова четко и с мыслями. Он никак не мог собраться, но и так о его удивительной стойкости свидетельствовал факт, что после такой лошадиной дозы химических и инфразвуковых стимуляторов он вообще еще держался на ногах. — Не гожусь я, сержант. Хочу быть мастером любимого дела. Заканчиваю заочный курс операторов механистических навозоразбрасывателей. Ну и дерьмовая работа для такого молодца, — сказал сержант, оценивающе похлопав его по бицепсу. — Скала? Он с трудом удерживался, чтобы не оттянуть Биллу губу и не посмотреть зубы. А успеется. В навозе пускай копаются другие, тебя там не светит. Зато в армии можешь сделать карьеру, дай бог всякому. Возьми хоть адмирала Флюнгера. Прошел, как говорится, дюзу насквозь, от рядового до великого адмирала. Что скажешь? Что ж я рад за господина Плюнгера, но по мне так навоз куда интересней. Да что это меня так ко сну клонит? Пойти, что ли, вздремнуть часок? Только сначала сделай одолжение. Погляди-ка вот сюда, — перебил сержант, показывая на появившуюся в лапках маленького робота книжку. Встречают, как говорится, по одежке. А большинство моих знакомых постыдилось бы показаться на люди в такой жалкой дерюге, что на тебе, не говоря уж о твоих дерьмодавах. На кой черт таскать эту рухлядь, если можно выглядеть вот так? Толстый палец ткнул в книжку, и Билл перевел взгляд на цветную картинку, на которой, благодаря чудесам техники, поставленной на службу уродливым целям, красовался он сам в блестящем красном мундире космического пехотинца. Сержант переворачивал страницы, и с каждой новой мундир становился все наряднее, его украшали знаки различия все более высокого ранга. Последний изображал самого великого адмирала, и Билл недоверчиво захлопал глазами, видя под украшенной плюмажем шляпой физиономию, хотя, правда, и морщинистую, и с элегантными, с проседью, усиками, но, несомненно, свою собственную. Вот таким ты станешь, когда поднимешься на верхней ступени лестницы, — прошептал ему на ухо сержант. — Ты верно хотел бы примерить мундир, а, портной? Билл разинул было рот, чтобы запротестовать, но сержант немедленно воткнул в него чудовищных размеров сигару, и прежде чем Билл успел ее вынуть, подкатил на резиновых колесиках робот-портной, обнял его рукой ширмой и вмиг раздел догола. — Эй! — пробормотал Билл. — Это не больно? — заверил его сержант, просовывая за ширму большую голову. Он с удовольствием оглядел мускулистый торс Билла, ткнул пальцем в солнечное сплетение. — Скала! — и убрался. — Ай! — сказал Билл, портной, снимая мерку, уколол его холодной линейкой. Через минуту в объемистом брюхе робота заскрежетало, и из щели в передней стенке выползла восхитительно красная гимнастерка. В мгновение ока она оказалась на Билле, золотые пуговки застегнулись. Затем пришла очередь парадных бриджей и сверкающих, как зеркало, высоких до колена сапог. Ошеломленный Билл пошатнулся, даже когда ширма исчезла, и перед ним появилось большое самоходное трюмо. А девки, между прочим, прям-таки с ума сходят, завидев мундир, — заметил сержант. — И ничего удивительного. Билл снова увидел перед собой идеально округлые ягодицы Инги Марии Калипигии. Взгляд его на минутку затуманился. А когда он очнулся, в руке было перо и какой-то бланк, который уж почти совсем собрался подписать. Бланк наверняка подсунул сержант. — Нет, — сказал Билл, удивляясь собственной твердости, — не желаю. Оператор механического навозоразбрасывателя и весь сказ. Прекрасный мундир и подъемный — это ж не все. Тебя совершенно бесплатно осмотрит доктор, и к тому же ты можешь получить вот эти красивые медали. Сержант открыл плоскую коробочку и продемонстрировал рядок тесно уложенных блестящих знаков отличия. Вот это, например, сейчас, сейчас. И он приколол торжественно на грудь Биллу нечто вроде инкрустированного бриллиантами облачка. Почетный орден для вступающего в ряды, а вот это имперский позолоченный поздравительный рог, а вот звездный крест победителя, вот честь и слава, это матерям павших героев, а это рог вечного изобилия. И, если честно, это ничего не значит, но зато выглядит внушительно, и в нем можно держать презервативы. Он отступил на шаг, чтобы полюбоваться разукрашенным ленточками, побрякушками, блестящими стеклышками Биллом. — Но я, — пробулькал Билл, — нет-нет, спасибо за честь, но... Сержант только усмехнулся. Он же готовился к куда более активному сопротивлению. Он нажал кнопку на поясе. Кнопка эта приводила в действие гипнотическую иглу, вмонтированную в подметку сапога новобранца. Неодолимый импульс пронизал сердце и руку Билла. И когда странная мгла спала с глаз, он увидел, что под контрактом уже стоит его имя. — Ну, добро пожаловать в космическую пехоту! — загремел сержант, лихо хлопнув его по спине. — Скала! — и выдернул авторучку из судорожно стиснутых пальцев. — Становись! — заорал еще громче, и солдаты стали выскакивать из бара. «Что вы делаете с моим сыном?» — с душераздирающими воплями На площадь выбежала мать Билла. Одной рукой она придерживала объемистый бюст, другой волочила за собой младшего брата Билла, маленького Чарли. Чарли ревел, штанишки его были мокрыми. — К вящей славе императора ваш сын стал солдатом! — отрезал сержант и принялся строить в шеренгу своих сутулых, веслогубых рекрутов. — Вы не имеете права! В отчаянии мать рвала на себе волосы. — Я бедная вдова! Билл, мой единственный кормилец, он! — Мама! — вскрикнул Билл, но сержант запихнул его обратно в строй. — Мужайтесь, мадам! — сказал он. — Нет высшей чести для матери! И сунул ей в руку большую свежеотчеканенную монету. — Это подъемный, целый новенький имперский шиллинг. Я только выполняю желание его величества. Такова была его воля. Смирно! Новобранцы неумело щелкнули каблуками, расправили плечи и выпятили грудь. К немалому своему изумлению это проделал и Билл. Направо! Подчиняясь импульсам гипнотических игл, скрытых в подметках. Новобранцы слитным движением выполнили приказ. Шагом! Аж! Колонна тронулась. Контроль был столь жестким, что Билл, как ни пытался, не мог даже повернуть голову, чтобы прощаться с матерью. Она отстала. Лишь последний прощальный отчаянный вопль донесся сквозь грохот солдатских сапог. — Аллюр, три креста! — распорядился сержант, сверившись с хронометром, вмонтированным под ноготь мизинца. — До посадочной площадки 10 миль, а там фью, и ночевать будем в лагере. Робот-тамбурмажор переставил свой метроном на 130 шагов в минуту, ноги зачастили, солдаты взмокли. Посадочной площадке солдаты подошли, когда уже смеркалось. Мундиры из красной бумаги висели на них клочьями. Позолота слезла с оловянных пуговиц. Пленка, защищавшая сапоги из арзац кожи, исчезла. Грязные, измотанные оборванцы чувствовали себя в точности так, как выглядели. Глава вторая. На рассвете Билл разбудил не веселый сигнал гарниста, а удар инфразвука, от которого сперва завибрировала железная рама его кровати, а потом он сам затрясся с такой силой, вдобавок, что из зубов повыпадали пломбы. С просонок он соскочил с койки. На беду стояло лето, и по этому поводу пол в казарме охлаждался до приятной для каждого температуры заиндивения. Баловать новобранцев в учебном лагере имени Льва Троцкого не собирались. Бледные, как привидения, заспанные и озябшие новобранцы соскакивали с койк. Выворачивающая внутренности тряска утихла. Рекруты поспешно натянули комбинезоны из наждачной бумаги, фасоном напоминающие власеницу кающегося грешника, вколотили ноги в прекрасные рекрутские башмаки и выспали наружу под серое рассветное небо. — Я здесь за тем, чтобы стереть вас в порошок, — заявил им жесткий голос. Они подняли глаза и затряслись еще пуще. Перед ними стоял главный дьявол этого наихудшего из возможного ада. Старший сержант Смертович Дранг был специалистом в полном смысле этого слова. От кончиков остриженных ежиком волос до шипастых подметок, начищенных до зеркального блеска сапог. Был он широкоплечий сухопар, длинные руки, как у какого-то жуткого антропоида, свисали ниже колен, а костяшки пальцев громадных кулачищ покрывали бесчисленные ссадины от тысяч зуботычин. Глядя на этого гнусного типа, нелегко было представить, что появился на свет он из нежного материнского чрева. Нет, не мог Смертович родиться таких, как он наверняка изготовляют по особым правительственным заказам. Особенно страшное впечатление производила его голова, одно лицо чего стоило. Узенькая, в палец, полоска лба отделяла щетку волос от кустистых бровей. нависающих густыми зарослями над черными провалами, скрывающими глаза, в присутствии которых можно было убедиться только по красноватым зловещим огонькам в непроницаемой темноте глазниц. Сломанный, свернутый на бок нос торчал над ртом, разительно напоминающим ножевую рану в окоченелом животе покойника. Образ довершали торчащие из-под верхней губы более чем двухдюймовые клыки. — Я старший сержант Смертович Дранг, и вы должны обращаться ко мне, сэр и милорд. Смертович Дранг мрачно прошелся перед строем перепуганных новобранцев. — Я ваш отец. Я ваша мать, я ваша вселенная и самый страшный враг, и вы у меня скоро пожалеете, что на свет родились. Я растопчу вашу волю. Когда я скомандую «джамп», вы у меня попрыгаете. Моя задача — сделать из вас солдат, а это значит вколотить в вас дисциплину. Дисциплина — это отсутствие свободы воли, беспрекословное повиновение, бездумное исполнение приказов. Большего я не требую. Он остановился перед Биллом. Ему показалось, что тот трясся вроде бы меньше, чем остальные. Поморщился. — Не нравится мне твоя рожа. Месяц работы на кухне по воскресеньям. Сэр, еще месяц за пререкание. Подождал немного, но Билл молчал. Он переваривал полученный первый урок по курсу «Как стать хорошим солдатом». — Держи язык за зубами. Смертович двинулся дальше. Сейчас вы только жалкие жирные куски мерзкого штатского мяса, но я из этого мяса сделаю мускулы, из вашей воли я сделаю студень, а из мозгов машины. Или вы станете хорошими солдатами, или я сживу вас сосвету. Вам еще предстоит услышать обо мне всякие истории, вроде той, что я убил и съел новобранца, отказавшегося выполнить мое приказание. Он остановился и обвел строй глазами. Уголки вурдалачьих губ поползли вверх в дьявольской пародии на улыбку. С кончиков выпирающих клыков капала слюна. «Но так это история чистая правда!» — ответил ему единодушный стон. Шеренга новобранцев содрогнулась, как под порывом ледяного ветра. Улыбка исчезла с лица Смертовича Дранга. «Сейчас...» Мы пойдем завтракать, но прежде мне нужны 2-3 добровольца на легкую работу. Кто из вас водит вертолет? Двое новобранцев подняли с надеждой руки, и Смертович велел выйти им вперед. Отлично, ребята, берите тряпки, ведра и марш драить сортир. Остальные будут лопать, а вы поработаете, нагуляете аппетит к обеду. Так Билл получил. Второй урок. Никогда не вызывайся первым и на работу не напрашивайся. Началась военная подготовка. Дни летели с какой-то отупляющей быстротой, и хоть могло это показаться неправдоподобным, с каждым днем новобранцам приходилось все хуже. Билл с каждым днем выматывался все сильнее. В конце концов, иначе и быть не могло. Об этом заботилось много способных, изощренных в садизме умов. Стригли рекрутов наголо. Гениталии их окрасили в оранжевый цвет антисептиком. Еда была с теоретической точки зрения питательной, но зато на вкус невообразимо отвратной. А когда однажды по ошибке подали кусок мяса в пригодном к употреблению виде, его тут же выловили из котла и выбросили на помойку, а повара разжаловали в судомойки. Рекрутов среди ночи поднимали по тревоге воплем «Внимание! Газы!», а свободное время они занимались подгонкой снаряжения. Седьмой день недели отводился для отдыха, но так как каждый уже успел заработать какое-нибудь взыскание, Билл, например, чистил картошку на кухне, поэтому воскресенье от остальных дней недели ничем не отличалось. На воскресную скуку, во всяком случае, пожаловаться они никак не могли. Только поздно ночью гасили свет, и им позволяли валиться на мягонькие, словно из закаленной стали, постели. Билл протиснулся сквозь перекрывающее вход силовое поле, отрегулированные со столь дьявольской скрупулезностью, что позволяло кусачьим мухам проникать в барак, но наружу их не выпускало. После 14 часов на кухне ноги у Билла тряслись, как в лихорадке, а руки, бледные и распухшие, напоминали конечности хорошо вымоченного утопленника. Он поставил на пол залубеневшую от пота, грязи и кухонного сала куртку и достал из сундучка бритву. В сортире он долго искал участочек относительно чистого зеркала. Все зеркала были покрыты вдохновляющими надписями вроде «Держи язык за зубами, и чинжеры подслушивают» или «Будешь болтать, человек в зеркале пропал». В конце концов он сунул вилку бритвы в розетку возле надписи. «Неужели ты хочешь, чтобы твоя сестра вышла замуж за чинжера?» И оглядел свое отражение, обрамленное буквой «О». На него глядели налитые кровью глаза, обведенные черными кругами. Больше минуты он возил жужжащей машинкой по своим впалым щекам, прежде чем значение вопроса дошло до его отупелого от усталости сознания. — Нет у меня сестры, — проворчал он сварливо. — А даже если бы была, на кой черт ей выходить за ящерицу? Вопрос был чисто риторический, однако с противоположного конца помещения, точнее, из последней кабинки в правом ряду, донесся неожиданный ответ. «Не стоит понимать так буквально. Задача лозунга — будить в нас непримиримую ненависть к врагу». Билл был уверен, что здесь он один, поэтому подскочил, как ужаленный. Бритва злорадно взвизгнула и отхватила клочок губы. «Кто здесь?» — вскрикнул Билл. «Ты где?» Только теперь он заметил в дальнем углу груду башмаков и склонившуюся над нею измятую тень. «А, это ты, Иджи!» Гнев его сразу прошел, и он снова повернулся к зеркалу. Иджи-Биджи был столь неотъемлемой частью сортира, что его присутствие там просто не замечалось. Это был молодой человек с круглым, как полная луна, лицом и неизменно румяными щеками, с неизгладимой улыбкой на лоснящейся физиономии, так мало подходившей к обстановке в учебном лагере имени Льва Троцкого, что первым порывом каждого новобранца было разорвать ее владельца в клочья. Наверное, так и случилось бы. Будь Иджи нормальным. Только сущий придурок мог так охотно брать на себя работу товарищей и добровольно вызываться бессменно дежурить по сортиру. Мало того, он просто обожал драить сапоги и предлагал свои услуги по очереди всей роте, так что теперь ежевечерне чистил обувь всем подряд. Когда все расходились по баракам, окруженные грудами грязных башмаков, Иджи выдворялся в свое царство стульчиков и принимался за развитую уже почти до промышленных масштабов деятельность с радостной улыбкой, работая щетками. Когда гасили свет, он затепливал фитилечек в баночке из-под гуталина и продолжал работать. А когда сапоги бывали особенно грязными, Иджи вообще не ложился. Побудка заставала его на обычном месте, с обычной улыбкой, заканчивающего свою обычную работу. Да, шариков у него явно не хватало, но его не обижали, ведь он взваливал на себя нелегкую работенку. Больше того, парни буквально молились, чтобы Иджи не протянул ноги от истощения, прежде чем закончится курс начальной военной подготовки. «Раз уж дело только в этом, то почему просто не написать, возненавидеть врага своего?» — удивился Билл и ткнул пальцем на противоположную стенку, где висел плакат с надписью «Вот твой враг». На плакате был изображен чинджер в натуральную величину, ящероподобное существо, 7 футов росту, несколько напоминающее 4-рукого кенгуру с головой крокодила. А потом, чья же сестра пожелает выйти замуж за такое страшилище? И что оно после свадьбы делало бы с этой несчастной? Разве что сожрало бы? Иджи как раз закончил полировать башмак и взял следующий. Чтобы показать, что в его черепке происходят очень интенсивные мыслительные процессы, он нахмурился и через некоторое время изрек. Видишь ли... Никто и не имел в виду настоящую сестру. Это только пропагандистский прием. Мы обязаны выиграть эту войну, а для этого должны драться, как черти. Хорошо дерутся, как черти, только хорошие солдаты. А хорошие солдаты должны ненавидеть врага. Так оно и идет. Чинджеры — единственная открытая нами негуманоидная раса, достигшая уровня технической цивилизации. Поэтому само собой разумеется, что мы обязаны стереть их в порошок. С какой стати, само собой разумеется. Не желаю я никого стирать в порошок. Единственное, чего я хочу, так это вернуться домой и стать оператором механического навозоразбрасывателя. Так я же не имел в виду именно тебя. Иджи вскрыл новую банку пурпурной ваксы и запустил в нее палец точно такого же цвета. Я имел в виду все человечество вообще. Если мы их не сотрем, они сотрут нас. Правда, они утверждают, что война противоречит их религиозным убеждениям, и дерутся они только обороняясь, и в самом деле никогда не нападали первыми. Но что, если однажды им взбредет в голову сменить религию? Хорошенький же вид тогда у нас будет. Лучше всего истребить их сейчас, пока еще не поздно. Билл выключил бритву и ополоснул лицо тепловатой ржавой водой. Все равно что-то здесь не сходится. Ладно, пускай сестра, которой у меня нет, не путается с чинджерами. Но какой смысл, например, в этом? Он ткнул пальцем в надпись над стульчиком. Воду спускай, о враге не забывай. Или в этом? Плакат над писсуаром напоминал: застегни ширинку, охламон, рядом с тобой притаился шпион. Дело не в том, что здесь нет даже самого завалящего секрета, ради которого стоило бы пройти хоть милю, не говоря уж о 15 световых годах. Но как чинджер может быть шпионом? Разве можно загримировать 7-футовую ящерицу рекрутом? Сомневаюсь даже, что с мертвичьим дрангом ее удастся нарядить, даром что он вылитый чинджер, не говоря уже. Свет внезапно погас, и старший сержант Смертвич Дранг, как вурдалак, являющийся из преисподней, стоит лишь назвать его имя, сипло заорал: «Покойкам! Покойкам, мерзавцы вшивые! Война идет, а им хахоньки!» В темноте, озаряемый только красноватым свечением глаз Смертвича, Билл с трудом отыскал свои нары. Заснул он, едва лишь голова успела коснуться подушки, выполненной, похоже, из какого-то кремнеуглеродистого сплава, и, как ему показалось, минуты позже вскочил на ноги, выброшенный из койки ударной волной по будке. За завтраком, когда он в поте лица резал поданный мерзац кофе на кусочки такой величины, чтобы их можно было проглотить без особых мучений, телевидение передавало сообщения о тяжелых кровопролитных боях в секторе Беты и Лиры. По столовой пронесся тоскливый стон, вызванный отнюдь не избытком патриотизма. Все знали, что любые такого рода вести могли привести только к ухудшению их положения. Они не имели понятия, каким образом, но были убеждены, что так случится, и совершенно справедливо. Утро было несколько прохладнее обычного, поэтому понедельничный парад перенесли на полуденные часы, чтобы железобетонные плиты на плацу успели хорошенько раскалиться и обеспечить максимальное число обмороков и тепловых ударов. Но это было еще не все. Вытянувшись по стойке смирно в одном из последних рядов строя, Билл заметил, что над почетной трибуной натянут тент, и воздух там кондиционированный. Это могло означать только одно — приедет какая-то важная шишка. В бок впивалась предохранительная скоба атомной винтовки. С носа так и капал пот, а краешком глаза он наблюдал, как то здесь, то там поминутно валятся снопами новобранцы и как санитары поспешно отволакивают бесчувственные тела к стоящим наготове санитарным машинам. Там бедняк укладывали в тенечек, а когда они приходили в чувство, их отправляли обратно в строй. Оркестр грянул марш, Звездная пехота бьет чинджеров к черту, а скрытые в каблуках иглы послали гипнотический импульс. В тот же самый миг тысячи атомных ружей сверкнули на солнце. Штабной автомобиль с двумя звездами на дверцах подкатил к трибуне, и некто маленький и кругленький быстрым шагом преодолел несколько метров плаца, пышущего жаром, как топка, и исчез в шатре с кондиционированным воздухом. Биллу еще не доводилось видеть живого генерала вот так, вблизи, во всяком случае, в лицо. Как-то поздно ночью он возвращался из наряда на кухне мимо офицерского кинозала и видел садящегося в машину генерала, но длилось это какое-то мгновение, да и генерал виден был только со спины. Таким образом, этот высокий чин ассоциировался у Билла либо с крохотной фигуркой вдалеке, либо с необъятной задницей, исчезавшей в недрах автомобиля. Впрочем, о других офицерах у него было столь же смутное представление. Новобранцам, как правило, с командным составом встречаться не приходилось. Лишь однажды Билл столкнулся нос к носу с каким-то младшим лейтенантом и, к своему удивлению, обнаружил, что у того, оказывается, имеется лицо. Да, был еще случай. Лекцию о венерических заболеваниях читал и мне фельдшер какой-нибудь, а военврач. Но на беду место Билла досталось за колонной, и он, усевшись, тут же захрапел, даром что до офицера было не больше 30 шагов, так и не увидел. Оркестр, наконец, заткнулся. Зато над строем появились антигравитационные громкоговорители, и плац содрогнулся от раскатов генеральского голоса. В речи этой ничего, что могло заинтересовать солдат, не было, и скоро генерал закончил ее заявлением, что в связи с тяжелыми потерями на фронте срок их обучения будет значительно сокращен. Этого-то и боялись. Затем их под гром оркестра отвели в казармы, где они переоделись в полевую форму и церемониальным маршем отправились на стрельбище. В связи с сокращением сроков обучения им предстояло расстрелять вдвое больше зарядов, чем обычно, по выскакивающим из дырок в земле пластиковым чинжерам. Новобранцы полили в белый свет, как в копеечку, пока из одной дыры не выскочил Смертович Дранг. Каждый тут же перевел оружие на автоматический огонь и со снайперской меткостью всадил в то место всю обойму, что, безусловно, было явлением необычным и очень редко встречающимся. Однако, когда дым рассеялся, радостные возгласы сменились всхлипыванием, так как оказалось, что это была просто пластиковая кукла. Куклу разнесло в клочья, но с другой стороны появился оригинал, заскрипел клыками и влепил всем по месяцу нарядов на кухне вне очереди. Прошел месяц. «Отличная штука, человеческое тело», — заметил задница Браун, жуя в клубе для нижних чинов сосиску из субпродуктов в пластиковой оболочке и запивая ее водянистым теплым пивом. Задница Браун на гражданке пас коровок, потому-то его и прозвали задницей, ведь всякий знает, что проделывают пастыри со своими коровками, когда думают, что их никто не видит. Был он обожжен солнцем, как старый ремень, худ и долговяз, а ноги колесом. Немногословности он учился на травянистых равнинах, где тишину лишь изредка нарушали вопли, напуганные чем-нибудь коровки. Зато это был великий мыслитель, ибо времени для размышлений у него было хоть отбавляй. Он умел целыми днями, неделями даже, вынашивать какую-нибудь мысль, пока не приходил к мнению, что она достаточно созрела, и отваживался с кем-нибудь ею поделиться. И все это время ничто не в состоянии было прервать его размышления. Он даже против клички своей не протестовал, хотя любой другой на его месте, как пить дать, врезал бы по морде. Билл, Иджи и остальные парни из 10-го взвода, тоже сидевшие за столом, восторженно заорали и застучали по столу, как обычно, стоило заднице открыть рот. — Ну-ка, задница, скажи еще что-нибудь! — Глядите-ка, он говорит. — А я думал, он давно помер. — Ну-ка, объяви нам! С чего это ты решил, что тело — отличная штука? Наконец за столом воцарилось напряженное молчание. Браун с трудом откусил кусок сосиски, пожевал ее без особого толку и, наконец, проглотил. И при этой, казалось бы, простой операции глаза у него едва не вылезли из орбит. Он глотнул пиво и, наконец, объявил. Человеческое тело — отличная штука, потому что пока не умерла, живет и здравствует. Все ждали продолжения, но это оказалось все. Парень, ты что, со своей коровкой головами обменялся? Запишись в офицерскую школу. Что он этим хотел сказать? Билл знал, что он хотел этим сказать, но промолчал. Теперь в их взводе было в половину меньше народу, чем в начале обучения. Переводам удалось улизнуть только одному, остальные пребывали либо в госпитале, либо в желтом доме, если их не комиссовали подчистую, как инвалидов с тяжелыми увечьями. Кое-кого списали на 6 футов под землю. Выжившие избавились до последнего грамма от всего, что не было костями, совершенно необходимыми для существования органами, а затем вернулись в прежние весовые категории за счет стальных мускулов. И теперь были превосходно приспособлены к условиям учебного лагеря имени Льва Троцкого. Тем не менее, это ни в малейшей степени не меняло того факта, что и сам лагерь, и царящие в нем условия они всеми фибрами души ненавидели. Билла поражала эффективность этой системы. Штатские морочили себе голову глупостями, вроде экзаменов, оценок, ученых званий и степеней и тысяч прочих условностей, которые только снижали эффективность дела. А здесь как сказочно просто. Слабые вымерли, остались сильнейшие, зато уж эти способны на все. Да, такую систему стоило уважать, хотя нельзя было перестать ее ненавидеть. «Что мне нужно, так это бабу!» — вздохнул Страшила. «Кончай похабничать!» — оборвал его воспитанный в строгих правилах пуританской морали Билл. «Разве я похабничаю?» — возмутился Страшила. «Разве я сказал, что хочу остаться на сверхсрочную, или что Смертвич тоже человек? Я сказал, что мне нужна баба только и всего. А вам что, не нужна?» «Выпивка мне нужна», — сказал задница Браун, отхлебнул пиво, которое производили из порошка концентрата, передернулся всем телом и выплюнул пиво на бетонный пол. Пиво тут же испарилось. «Ну да», — согласился Страшила, энергично кивая, — «бабу, а потом выпить. Что еще нужно новобранцу в увольнении?» — проскулил он жалобно. На некоторое время все погрузились в размышления. Но в голову в самом деле ничего другого не приходило. Только Иджи выглянул из-под стола, где тайком надраивал чей-то башмак, и заявил, что не мешало бы ваксы побольше, но его слова пропустили мимо ушей. Даже Билл, как ни старался, не мог представить ничего другого, хотя смутно припоминал, что на гражданке у него случались и другие потребности, но вот какие именно? — Да ладно вам! — донеслось из-под стола. — До отпуска осталось только 7 недель! Виджи не договорил. Каждый из сидящих за столом отпустил ему по крепкому пинку. Хотя в соответствии с их субъективными ощущениями время едва тащилось, сохраняющие полную объективность часы отмеряли его неустанно. И вот, наконец, одна за другой миновали эти недели, несомненно, самые длинные изо всех длинных недель. В течение этого времени на что, а на недостаток занятий они не могли пенять. Штыковой бой, стрельбы из ручного и автоматического оружия, чистка того и другого, ориентации на местности, строевая подготовка, хоровое пение и, наконец, военное право. Лекции по этому последнему предмету читались с беспощадной регулярностью 2 раза в неделю и являли собой наиболее утонченную пытку, а именно с точки зрения непреодолимой сонливости, которую вызывали. Как только из динамика магнитофона раздавались первые скрипучие идеально монотонные слова, солдаты начинали клевать носом. Каждое место в аудитории было подключено к электроэнцефалографу, регистрирующему биотоки слушателей. И стоило кривой альфа-волны только намекнуть, что кто-нибудь из несчастных задремывает, незамедлительно в ягодицу Сони вонзался мощный электрический разряд столь же болезненным, сколь эффективным способом, призывая обучаемого к порядку. Никогда не проветриваемая аудитория напоминала погруженную в полумрак камеру пыток, где над морем сонно покачивающихся голов висит монотонное бормотание лектора. Бубнящий голос время от времени заглушали вопли неожиданно подключенного на минуту к сети горемыки. Бесконечное перечисление жестоких наказаний и приговоров, грозящих за самые незначительные провинности, никого особенно не взволновало. Все прекрасно понимали, что завербовавшись, они отреклись от всех человеческих прав, и подробное перечисление всего, чего лишились, нисколько их не интересовало. Заняты были исключительно подсчетом часов, отделяющих их от первого отпуска. Ритуал награждения этой несказанно, неохотно предоставляемой привилегии был необыкновенно унизителен. Но ведь ничего другого они и не ожидали, и с опущенными головами терпеливо стояли в длинной очереди, чтобы обменять на клочки помятой фольги с печатью остатки самоуважения. Наконец церемония закончилась, и тут же вспыхнуло сражение за места в монорельсовом поезде, соединяющем лагерь имени Льва Троцкого с небольшим сельскохозяйственным городишком Ляйвиллом. Линия была проложена по эстакаде, вознесенной на столбы, которые всегда находились под током высокого напряжения, сначала над 30-футовой высоты забором из колючей проволоки, а затем над окружающим лагерь поясом зыбучих песков. Если быть точным, Ляйвилл оставался сельскохозяйственным городком до того самого времени, когда по соседству построили военно-учебный лагерь. С тех пор сельским хозяйством здесь занимались только время от времени, когда солдат не отпускали в увольнительную. Как правило же, магазины и склады были заперты на замок, зато вовсю работали кабаки и самые разнообразные увеселительные заведения. Впрочем, зачастую лавки и эти несколько более веселые заведения располагались под одной крышей. Достаточно было толкнуть специальный рычаг, и мучные лари превращались в кровати, торговки в сводниц, и только кассовые аппараты сохраняли свои изначальные функции, хотя цены значительно возрастали. На конторках появлялись ряды стаканов. В один из таких аккурат притонов, наполовину погребальное бюро, наполовину распивочное, и заявился Билл с приятелями. — Что угодно, парни! — с профессиональной улыбкой на лице поспешил им навстречу хозяин бара «Вечный покой». — Двойную порцию жидкости для бальзамирования покойников, — потребовал задница Браун. — Только без дурацких шуточек. Не то жандармов позову. Предупредил уже без улыбки хозяин и достал бутылку с крикливой этикеткой «Настоящие виски», не очень аккуратно наклеенный поверх другой, на которой, в свою очередь, значилась «Жидкость для бальзамирования». Но стоило зазвенеть монете о стойку, и улыбка воротилась на место. «Желание господина солдата для меня закон». Господа солдаты уселись за длинный узкий стол, ящик с окованными металлом углами и бронзовыми ручками по бокам, и с наслаждением позволили этиловому спирту прополоскать свои пропыленные глотки. «До армии я ничего похожего и не пробовал», — признался Билл, осушил стаканчик старого палача печени и подставил его за новой порцией. «Просто ты не нуждался в выпивке», — пояснил ему страшило, разливая спирт. «Точно», — согласился задница Браун, поднося к губам бутылку. Проблеял Иджи, неуверенно отхлебывая глоточек. «Вкус точь-в-точь, как у смеси сахара, опилок, разных сложных эфиров и нескольких высших спиртов. Пей, пей!» — сказал несколько неразборчиво задница Браун, не отнимая от рта бутылку. Пей сплошное здоровье. А теперь по бабам, — скомандовал Страшила, и вмиг в дверях закипела свалка. Каждый, желая опередить других, пытался прорваться наружу. — Смотрите! — раздался вдруг чей-то голос, и все обернулись. Иджи невозмутимо сидел за столом. — Бабы! — с энтузиазмом воскликнул Страшила тоном, каким хозяин подзывает пса к миске с похлебкой. Сгрудившиеся в дверях сатиры заволновались и забили копытами, а Иджи и глазом не моргнул. — я, пожалуй, обожду вас здесь, — сказал он с еще более простодушной, чем обычной улыбкой. — А вы идите, ребята, идите. — Ты не заболел, Иджи? — вроде нет. — Что, еще не достиг половой зрелости? Да что тебе здесь делать? Иджи выволок из-под стола объемистый мешок и раскрыл его. Мешок был доверху набит грязными солдатскими башмаками. Да вот, поработаю маленько. Они молча шли по деревянному тротуару. — Что это на него нашло? — спросил, наконец, Билл, но ответа не получил. Все всматривались вперед. Там красноватым призывным огнем сверкала неоновая вывеска, гласившая: «Космический караван-сарай, стриптиз без антрактов, лучшие напитки, номера для гостей и их знакомых». Они ускорили шаги. Фасад караван-сарая украшали витрины пуленепробиваемого стекла. В витринах красовались трехмерные фотографии одетых, браслет и две звездочки, и раздетых, без браслетов и звездочек, танцовщиц. Спутники Билла подозрительно засопели, но Билл положил конец воодушевлению, указав на маленькую, едва заметную среди выпирающих из витрин телес табличку «Только для офицеров». — Проваливайте, проваливайте! — поторопил их подошедший жандарм. Они послушно потопали дальше. В следующее заведение пускали всех, то есть всех, кто был в состоянии заплатить 77 кредиток. Несколько больше, чем было у всех них вместе взятых. Потом снова пошли таблички «Только для офицеров», и вот тротуар кончился, и огни остались позади. — А здесь что? — спросил Страшила. Из ближайшего темного переулка доносился гул голосов. Он присмотрелся и обнаружил длинную, исчезавшую за углом, очередь. В очереди стояли одни солдаты. — Что это здесь? — спросил Страшила последнего. — Бордель для нижних чинов. Только не пытайся пролезть без очереди, дружище, за мной будешь. Они тут же выстроились в затылок. Бил замыкающим, но скоро пришли еще стражущие. Очередь двигалась медленно, ночь была холодная, и Бил все время подстегивал происходящее внутри добрым глотком из фляжки. Разговоров было немного, да и те стихали по мере приближения к освещенному красным фонарем входу. Дверь равномерно закрывалась и открывалась. Приятели Билла один за другим исчезали за нею. Наконец подошла его очередь. Заветная дверь начала открываться. Билл шагнул вперед, но тут завылись сирены, и здоровенный жандарм преградил ему дорогу чудовищным брюхом. «Боевая тревога!» — рявкнул он. «Марш на базу!» Билл со сдавленным воплем, обманутого в самых сокровенных мыслях человека, ринулся на пролом, но жандарм поднял электрическую дубинку, и он отлетел в сторону, оглушенный, его подхватила волна бегущих. Сирены выли не умолкая, на небесах запылала огненная надпись с томильными буквами «К оружию». Билл споткнулся, кто-то подхватил его под руку, спасая от опасности быть растоптанным. Это оказался Страшила, с такой блаженной улыбкой и мечтательными глазами, что Билл не вытерпел и замахнулся треснуть его в сияющую рожу, но не успел. Толпа занесла их в вагон монорельса, и вагон тут же с головокружительной скоростью помчался в лагерь. Кривые когти Смертовича Дранга выдернули Билла из толпы, и он забыл свой гнев. — Паковать барахло! — заскрипел клыками Смертович. — Грузиться! — Как можно? Мы же еще не закончили обучение. Когда нужно, можно. Обычно так и делается. Мы победоносно завершили великолепнейшую в истории космическую битву. 4 миллиона убитых плюс-минус 100 тысяч. Нужно подкрепление, то есть вы. Марш грузиться немедленно и еще быстрее. Скафандров нету. Интенданты? Интендантов уже отправили. А пожрать? На дорогу. Повара отправлены вместе с кухнями. По боевой тревоге вспомогательный персонал отправляют в первую очередь. Скорее всего, они уже подохли. Смертвич обнажил клыки в леденящей ухмылке. А я остаюсь дрессировать ваших преемников. Из отверстия пневмопочты выскочила капсула. Смертвич вскрыл ее, прочел депешу, и улыбка медленно сползла с его лица. — Меня тоже забирают, — глухо проронил он. За время существования лагеря имени Льва Троцкого обучение прошли 89 672 899 новобранцев, так что процесс отправки был отработан и шел без сучка, без задоринки. Хотя на этот раз он носил характер самоуничтожения, подобный отчаянному шагу пожирающего собственный хвост дракона. Билл оказался в группе покидающих лагерь последними. Дракон пожрал самого себя и начал самого себя переваривать. Глава 3. Солдат сняли едва отросшую ежиком растительность на голове и затолкали в вышибойку. Вслед за тем парикмахеры набросились друг на друга, и в сплетении размахивающих ножницами рук, клочьев волос, остатков усов и брызг крови оболванили друг друга наголо и бросились в освободившуюся дес-камеру, прихватив с собой обслуживающего ее техника. Фельдшеры вкатили друг другу сыворотку от ракетной лихорадки и космической меланхолии, писари выправили сами себе аттестаты, ответственные за погрузку пинками загоняли друг друга в ожидающие космические паромы. Взревели реактивные двигатели. Столбы малинового пламени ударили в стартовые платформы, уничтожая их оборудование в великолепном фейерверке, ибо обслуживающий персонал уже также находился на борту взлетающих паромов. Возносимые чудовищным громом корабли исчезли в ночном небе, оставляя под собой опустевший лагерь. Со счетов объявлений ветер принялся срывать клочья дневных приказов и списки наказанных рекрутов. Понес обрывки по пустынным улицам, чтобы в конце концов прилепить к сотрясающимся от оглушительного шума освещенным изнутри окнам офицерского клуба. В клубе как раз была в разгаре грандиозная попойка. Пьяные веселье, правда, то и дело нарушали пьяные жалобы. Офицерам теперь пришлось перейти на самообслуживание. А космические челноки тем временем мчались все выше и выше, направляясь к огромному флоту космических крейсеров, флоту совершенно новому, столь многочисленному, что заслонял собой значительную часть небесной сферы, и столь новому, что некоторые корабли еще достраивались. Во множестве мест ослепительно сверкали точки огней сварочных аппаратов, раскаленные заклепки очередями, как трассирующие пули, летели и вонзались в подготовленные для них отверстия. Огоньки гасли, показывая, что очередной левиафан пространства готов, и тогда в радиотелефонах раздавались истошные вопли монтажников, ибо рабочих, вместо того, чтобы возвратить на верфи, насильно зачисляли в команды построенных ими же кораблей. Война была тотальной. Билл неуверенно пролез сквозь эластичную трубу, связывающую космический челнок с межзвездным дредноутом, и бросил вещмешок к ногам старшего сержанта, сидящего за столом в шлюзе, напоминающим размерами ангар, то есть попытался бросить, потому что силы тяжести отсутствовала, и мешок повис в воздухе. Тогда он толкнул мешок к полу, но ничего не вышло, Вместо этого он сам взлетел под потолок. Сержант поглядел на него, проворчал что-то себе под нос и стянул его вниз. — Не прикидывайся, сухопутная крыса и парень. Имя Билл, пишется через 2 «Л». — Хватит с тебя одного, — проворчал сержант, лизнул кончик ручки и записал в реестре корявыми каракулями едва-едва выучившегося грамоте человека. Билл. 2 «Л» положено только командному составу, олух тетки. Всяк сверчок знай свой шесток. Класс, специальность. Рядовой, необученный, без специальности, меня укачало. Здесь не блевать, для этого есть кубрик. Теперь ты неквалифицированный предохранительный 6-го класса. Твой кубрик 34G89T001, топай, и в случае чего суй голову в свой вещмешок, иначе я тебя... Едва успел Билл отыскать определенную ему каюту и бросить на нары рюкзак, который повис 5 дюймов от привычного тюфячка, набитого свалявшейся в камень шерстью, как в тесное помещение ввалились Иджи, Биджи с задницей Брауном, а за ними целая толпа совершенно незнакомых людей. Кое у кого из них в руках еще были сварочные горелки, а на лицах явственно читалось остервенение, причем в крайней степени. — А где Страшила, где остальные? — спросил Билл. Задница Браун пожал плечами и бросился на свою койку, хоть немного вздремнуть. Иджи раскрыл один из полудюжины огромных чемоданов, которые приволок с собой, и достал несколько пар замызганных башмаков. — Спасен ли ты? — вопросил глубокий, проникновенный голос из дальнего угла кубрика. Билл в изумлении поглядел туда. Геркулесового сложения солдат заметил, что Билл заинтересовался им, и вытянул по направлению к нему огромный палец. — Спасен ли ты, брат мой? — Трудно сказать, — буркнул Билл и принялся озабоченно копаться в рюкзаке, надеюсь, что на этом разговор закончится. Произошло, однако, совершенно противоположное. Солдат подошел к Биллу и уселся на его койку. Билл старался не обращать на него внимания, что было, впрочем, не так легко, ибо сей индивид ростом превосходил 6 футов и отличался исключительно развитой мускулатурой и литым подбородком. Его черная кожа чудесного пурпурного оттенка пробудило в Билле что-то вроде зависти, потому что его собственная была розовая, с решительно сероватым оттенком. Так как на корабле их вырядили в черные мундиры, солдат казался изваянным из одного куска черного дерева, а ослепительная белая улыбка и пронзительный взгляд придавали ему вид весьма эффектный. — Добро пожаловать на борт Фанхилл, — сказал он с искренней дружеской сердечностью, расплющивая большую часть костей Билловой ладони в страшном рукопожатии. — Эта грандама нашего флота уже больше недели как вступила в строй. Я буду его преподобие предохранительной 6-го класса Тембо. А по ярлыку на твоем вещмешке вижу, что зовут тебя Билл. И так как мы с тобой теперь товарищи по оружию, зови меня просто Тембо. А вообще-то как у тебя с душой? — Честно сказать, в последнее время у меня не было времени над этим задуматься. — Понимаю, понимаю. Ведь в учебном лагере за визит к священнику полагается трибунал. Но это уже позади, и у тебя есть теперь шанс спасти свою душу. Могу ли я спросить тебя, какой ты веры? — Мои родные исповедовали зороастризм. Зороастризм старого обряда, думаю, и я ересь. Друг мой, чистой воды ересь. Благая рука судьбы свела нас на этом корабле, и благодаря этому у тебя появилась возможность уберечь душу от гиены огненной. Тебе приходилось слышать о земле? Нет, я привык к простой пище. Это планета, мой мальчик, колыбель человечества, старая добрая родина всех нас. Только взгляни, какой это зеленый прекрасный мир! Воистину жемчужина вселенной. С этими словами он вынул из кармана миниатюрный проектор, и у изголовья койки появилось 3-мерное цветное изображение окутанной белыми облаками планеты, величественно вращающейся посреди черного ничто. Вдруг ударила красная молния, облака закипели, а на поверхности планеты раскрыли зияющие раны. Из громкоговорителя, величиной с булавочную головку, раздался раскатистый громовой удар. Вспыхнула война меж сынов человеческих. И до тех пор разили они друг друга атомными ударами, пока не возопила земля и не настала страшная гибель. А когда угасли последние молнии, смерть была на севере, смерть была на западе, смерть на востоке, смерть и только смерть, и ничего, кроме смерти. Понимаешь ли ты, что это значит? Преисполненный глубокого чувства голос Тембо дрогнул и осекся на полутоне, будто и впрямь ждал ответа на этот чисто риторический вопрос. — Не совсем, — ответствовал Билл, копаясь без всякой надобности в мешке. — Я с Ферригенадона 2, у нас все спокойно. Смерти не было на юге. — А почему? — вопрошаю я. — А потому что волею Самеди исчезли с лица земли лживые пророки, ложные религии и фальшивые боги, и воцарилась истинная единственная вера, первая реформированная вудуистская церковь. И тут раздался сигнал боевой тревоги. Это был пронзительный свист, столь коварно подобранной частоты, что слышавшим его начинало казаться, что головы их находятся внутри громадного раскачивающегося колока, и при каждом ударе глаза вылезают из орбит и пучатся в разные стороны. Отрезонировали кости черепа. Все выспали в коридор. Здесь было потише, но полегче не стало. Здесь поджидали унтер-офицеры, и им предстояло разогнать солдат по местам в соответствии с боевым расписанием. Следом за Иджи-Биджи Билл вскарабкался по густо смазанной солидолом лесенке в предохранительную. Его взгляду открылись бесконечные, казалось, ряды этих необыкновенно важных устройств. К верхушке каждого предохранителя крепился толстый кабель, другой конец кабеля исчезал где-то под потолком. В полу виднелись отверстия диаметром около фута, по одному под каждым предохранителем. Для начала буду краток. Первого, кто пикнет, собственноручно спущу головой вперед в эту дыру. Испачканный в смазке палец указал на зияющие в полу отверстия. Говорил их новый притеснитель. Был он приземистей, массивней и шире в поясе, чем Смертович, но все равно сходство было разительное. Я предохранительный первого класса сплин. Слушайте, жалкие сухопутные навозные жуки. Или я сделаю из вас прекрасно вышкаленных, лихих и опытных предохранителей, или спущу всех по очереди в эти дыры. Эта работа требует высочайшей квалификации, и в обычных условиях требуется год, чтобы подготовить хорошего специалиста. Но идет война, и вам придется научиться этому сейчас и без промедления. Демонстрирую. Тембо, выйди из строя. Бери 19G9. «Отключен от сети!» Тембо щелкнул каблуками и встал в позицию наготове перед рядом предохранителей белых керамических цилиндров с металлическими колпачками около фута диаметром и весом фунтов 90. Посредине цилиндров были проведены красные пояски, сплин постучал по полоске ногтем. «На каждом предохранителе имеется такой красный поясок. Называется он поясок предохранителя и имеет красный цвет. Стоит предохранителю перегореть, как поясок приобретает черный цвет. Я не требую, чтобы вы все это сразу запомнили, но в учебнике так написано, и прежде чем я с вами закончу, придется вам это выучить, либо сейчас я продемонстрирую, что следует сделать с перегоревшим предохранителем. Тембо, этот предохранитель перегорел, и раз... «Уф!» — ухнул Тембо, хватая предохранитель в охапку. «Уф!» — ухнул он еще раз и выдернул его из зажима. «Уф!» — и опустил его в ближайшее отверстие. Потом ухая схватился стеллажа запасной, ухнув, поставил его на место перегоревшего и заключительным «Уф!» принял исходное положение. Вот так это делается. Раз-два по-военному, и вам придется этому научиться, не то. Послышалось приглушенное жужжание зуммера, больше похожее на сдавленную икоту. Сигнал на жратву. Значит, сейчас я вас отпущу, а за едой поразмысли хорошенько над тем, чему придется учиться. Разойдись. Вместе с остальными солдатами они направились куда-то в глубину корабельного чрева. — Как ты считаешь, будут нас здесь кормить хоть чуточку получше, чем в лагере? — с надеждой в голосе поинтересовался Иджи и нервно облизнулся. — Хуже, по крайней мере, не будет, это точно, — заключил Билл. Они встали в очереди к двери с надписью «Пункт питания номер 2». — Что не делается, все к лучшему. Мы же теперь солдаты, в конце концов, в уставе сказано, чтобы солдат шел в бой в хорошей форме, а? Очередь продвигалась ужасно медленно, и прошло не меньше часу, прежде чем они оказались перед заветной дверью. У двери смертельно усталый дневальный в засальном комбинезоне сунул Биллу желтую пластмассовую чашку, и Билл двинулся дальше. Стоявший перед ним солдат отошел, и Билл оказался перед голой стеной с одиноким краном посередине. Толстый повар в большом белом колпаке и насквозь пропотевшей майке взмахнул половником, подгоняя его. — Обшевеливайся, обшевеливайся! Ты что, никогда в жизни не ел, что ли? Чашку под кран, жетон в прорезь! Живо, живо! Билл подставил чашку, как было велено, и в узкую щель в стене на уровне глаз сунул идентификационную карточку, болтавшуюся на шее. Послышалось громкое жужжание. Из крана тонкой струйкой потекла желтоватая жидкость, когда натекло полчашки, струйка иссякла. — Следующий! — заорал повар. Отпихнул Билла, и на его место встал Иджи-Биджи. — Что это такое? — спросил Билл, заглядывая в чашку. — Что это такое? Что это такое? — завопил повар, наливаясь кровью. — Обед! Твой баранья, твоя башка, химически чистая вода с растворенными в ней 18 аминокислотами, 16 витаминами, 11 минеральными солями, сложным эфиром, жирной кислотой и глюкозой. А ты чего хотел? Обед? Недоверчиво повторил Билл, но тут повар влепил ему по лбу половником, и из глаз у него посыпались искры. А нельзя ли без этого сложного эфира, жирных кислот? Успел он еще проронить с надеждой, но его вытолкали в коридор. Вскоре его догнал Иджи. «Ну-ну», — сказал Иджи, — «здесь, оказывается, есть все необходимые для поддержания жизни элементы. Разве это не прекрасно?» Билл отхлебнул из чашки и душераздирающе вздохнул. «Погляди-ка сюда», — сказал Тембу. Билл оглянулся, и на стене в коридоре появилось трехмерное изображение. По несколько затуманенному небосводу верхом на облаках разъезжали маленькие фигурки. — Если не обратишься в истинную веру, мой мальчик, тебя ждут вечные муки в гиене огненной. Отринь свои вере, приди в объятия первого реформированного ведуистского храма, прильни же к его лону и займи свое место на небесах, одесную отца Меди вместе с Мондоки, Бакалу и Зандором. Тебя ждут и надеются, и встретят с радостью. Изображение сменилось, облака сгустились, а из динамика послышалось ангельское пение под аккомпанемент тамтамов. Теперь фигурки различались отчетливо, все были темнокожи, облачены в белые одежды, еще у них были огромные черные крылья. Все они улыбались и весело махали друг другу, когда их облачка сближались, и все вдохновенно распевали псалмы, что было силы, колотя в маленькие портативные там-тамы. Картина была поистине трогательная, и глаза Билла увлажнились. — Смирно! — раскатилось по коридору, и стократное эхо послушно подхватило команду. Солдаты расправили плечи, щелкнули каблуками и замерли, выкатив глаза. Тембу сунул проектор в карман, ангельский хор оборвался на полуслове. — Вольно! — скомандовал предохранительный первого класса Сплин. Все обернулись на голос. Сплин шел в сопровождении двух жандармов. Жандармы с пистолетами наготове оказались почетным караулом при офицере, почти незаметным из-за маленького роста, за их спинами. Что это офицер, Билл сразу понял. В лагере он посещал специальные курсы определения офицеров, а кроме того, среди множества плакатов в сортире висел и плакат «Знай своих офицеров», и во время эпидемии дизентерии Билл успел изучить его досконально. От изумления у него челюсть отвисла. Офицер прошел так близко, что его можно было почти коснуться рукой. Перед Тембо офицер остановился. «Предохранительный шестого класса Тембо, у меня для вас хорошая новость. Через 2 недели истекает срок вашей службы, 7 лет. Ваш послужной список безупречен. Поэтому капитан Зеякиаль распорядился удвоить сумму выходного пособия и уволить вас с почестями под барабанный бой, а кроме того выдать бесплатный билет на землю». Спокойный и уверенный Тембо посмотрел сверху вниз на кротышку лейтенантика. Тот уже успел обкусать свои рыженькие усики. — Это невозможно, сэр. — Невозможно! — зловеще проскрежетал лейтенант и принялся раскачиваться на высоких дамских каблуках. — А кто ты такой, чтобы указывать мне, что возможно, что невозможно? — Не я указываю, сэр, — ответил невозмутимо Тембо. — Не я, а закон. Пункт 13.9а, параграф 45, страница 8923, том 43. Правил, предписаний, дисциплинарных уложений. Ни один нижний чин или офицер не может быть уволен от службы на базе, в канцелярии, на корабле, в экипаже, на посту или в трудовом лагере, иначе как по приговору трибунала к смертной казни с лишением почести и званий и чинов. — Ты что, юрист, Тембо? — Никак нет, сэр, я солдат, сэр, и хочу одного — выполнять свой долг, сэр. — Тут что-то не так, Тембо. Я проверил твой послужной список. Помню, что в армию ты поступил добровольно, но тебя не воздействовали ни гипнозом, ни наркотиками, а теперь еще от демобилизации отказываешься. Худо, Тембо, совсем худо. Это бросает на тебя тень. Тебя можно заподозрить в шпионаже, а может быть и в чем похуже. Я не шпион, сэр. Знаю, не шпион, но этому очень тщательно проверили. В таком случае почему ты хочешь служить в армии? Я верный солдат императора, сэр, и я несу слово Божье заблудшим агнцам. Спасены ли вы, сэр? Думаешь, что говоришь, солдат? Иначе я поговорю с тобой по-свойски. Да, слышали мы эту басню, ваше преподобие. Ха-ха-ха, не втирай нам очки. Как ты не хитер, но мы тебя раскусим. Он повернулся на каблуках, все вытянулись по стойке смирно. Он величественно засеменил прочь и скрылся за поворотом коридора. Солдаты так странно косились на Тембо, что тот не выдержал и ушел. Билл и Иджи неторопливо побрели в свой кубрик. — Отказаться от демобилизации? — проворчал недоуменно Билл. — Может, он псих? — сказал Иджи. — Другого объяснения не вижу. — Таких психов не бывает, — отмахнулся Билл. — Интересно, что там такое? — добавил он, глядя на дверь с короткой надписью. — Посторонним вход воспрещен. Может, еда? В ту же минуту они оказались за дверью и захлопнули ее за собой, но едой там и не пахло. За дверью было длинное помещение с дугообразно выгнутой боковой стеной. Из этой стены торчали толстые закругленные на торце трубы. Перед каждой громоздился какой-то агрегат, усеянный циферблатами, индикаторами, переключателями, верньерами и рычагами. Кроме того, здесь был и большой экран. Билл нагнулся к ближайшему агрегату и прочитал на маленькой табличке «Атомный дезинтегратор тип 4». Гляди, какие громадные! Видать, это главная корабельная батарея. Он обернулся к Иджи. Тот стоял, подняв руку таким образом, что циферблат его часов был направлен в сторону орудий, а пальцем другой руки он нажимал заводную головку сбоку корпуса. — Ты что это делаешь? — спросил Билл. — Эй, хотел посмотреть, который час. — Как ж ты можешь смотреть, который час, когда смотришь на застежку часового ремешка, часы с другой стороны? Где-то в дальнем конце помещения раздались шаги. Они вспомнили о надписи на двери и опрометью выскочили в коридор, и Билл тихонько притворил за собой дверь. Потом он повернулся, но Биджи куда-то исчез, и в кубрик ему пришлось возвращаться одному. Иджи был уже там и с увлечением орудовал щетками над чьим-то башмаком. Он даже не посмотрел в сторону Билла, протискивающегося к своей койке. А все-таки... Что он тогда делал со своими часами? Глава четвертая. Вопрос этот мучил Билла все долгие дни обучения. Пока они в поте лица учились обслуживать предохранители, работа требовала скрупулезной точности и внимания, но Билл все же находил достаточно времени, чтобы поразмышлять. Размышлял он в очереди за едой. Размышлял каждый вечер в короткие минуты, когда гасили свет, а его измученное тело не погружалось еще в пучину сна. Он ломал над этим голову всякий раз, как выдавалась свободная минута, и худел на глазах. Худел он, правда, не потому, что размышлял, а по той же причине, что и остальные солдаты, корабельный харч. От него требовалось поддерживать в них существование, и существование он поддерживал. Но что это было за существование? Голодное, жалкое. Биллу, правда, было не до того. Куда более важные проблемы занимали его, чем чашка витаминного супа, и он все отчетливее понимал, что в одиночку ему не справиться. В конце второй недели обучения специальности организовали дополнительные воскресные занятия. Чуть слышный звонок возвестил, наконец, их освобождение на сегодня. И солдаты, пошатываясь на подкашивающихся ногах, побрели на пункт питания. Билл не последовал за товарищами. Он подошел к предохранительному первого класса Сплину. — Сэр, у меня ерунда. Не ты первый и не ты последний. Один укол и порядок. Говорят, без этого мужчины и не станешь. Собственно, у меня другое. Я бы хотел повидаться со священником. Сплин побелел, как бумага, и прислонился к стене. — Давай условимся. Я ничего не слышал. — Слабо, — проговорил он. — Вот и прекрасно. Топай за своим супом. Если ты никому не скажешь, я буду нем, как рыба. Билл зарделся. — Извините, сэр. Ничего тут не поделаешь. Мне позарез нужен священник, и не моя в том вина. С каждым может случиться. Он говорил все тише, не поднимая глаз, неуверенно переступая с ноги на ногу. Молчание затянулось, наконец Сплин нарушил гнетущую тишину. — Ладно, солдат, раз уж ты так настойчив. Голос его стал официальным. — Но я надеюсь, что никто из твоих товарищей об этом не узнает. Топай туда, сейчас вместо обеда, вот тебе пропуск. Он нацарапал что-то на клочке бумаги и презрительно уронил его на пол, предоставив униженному Биллу подобрать его. Корабельная адресная книга утверждала, что священник занимает помещение 362В на 89-й палубе. После долгого путешествия бесконечными аппарелями, лифтами, коридорами и лестницами, Билл остановился перед дверью из скрепленных заклепками железных крестов. Дверь ничем не отличалась от остальных дверей в коридоре. Дрожащими пальцами Билл постучал по железу, в глотке у него совершенно пересохло, на лбу выступили крупные капли пота. Железо неожиданно гулко отозвалось на стук, и через несколько мучительно долгих секунд с той стороны послышался приглушенный голос. — Входите, входите, не заперто. Билл вошел и вытянулся по стойке смирно, перед офицером в чине младшего лейтенанта, сидящим за письменным столом, заполняющим почти всю маленькую каюту. Офицер, хоть и относительно молодой, был совершенно плешив, небрит. Кое-как завязанный галстук отчаянно нуждался в чистке и глажине. Занят офицер был бумагами. Он рылся в грудах документов, заваливших стол, раскладывал их в стопки, на одних делал какие-то пометки, другие бросал в переполненную корзину. В ходе этой операции он передвинул с места на место одну стопку бумаг, и взору Билла открылась табличка с надписью «Костелян». «Извините, сэр», — сказал Билл, — «я, вероятно, ошибся дверью, я ищу священника». «Это здесь». Только священник приходит к 13 часам. То есть даже такой болван, как ты, может подсчитать, что через 15 минут. Благодарю вас, сэр. Я зайду позже. Билл направился к дверям. Нет уж, ты останешься и немного поработаешь. Офицер скосил на него налитый кровью глаз и демонически захохотал. Попался. Погляди-ка счета за носовые платки. Где-то здесь затерялось 600 пар подтяжек. Может, там. Думаешь, легко быть костеляном? Он жалко шмыгнул носом и подвинул Биллу расползавшуюся стопку бумаг. Но не успели они толком приняться за дело, как звонок известил об окончании вахты. Так я и знал, навзрыд возопил офицер. Это никогда не кончится. Куда там? С каждым днем все хуже. — А тебе кажется, что у тебя трудности? Трясущейся рукой он перевернул табличку. Появилась выведенная крупными буквами надпись «Капеллан». Потом он ухватился за воротничок и повернул его на 180 градусов на вшитых в рубашку специальных подшипниках. Галстук оказался на спине, а на груди засиял белизной воротник, стойка, позволяющий безошибочно определить духовное звание владельца. Священник молитвенно сложил ладони, опустил глаза долу и ласково улыбнулся. — Чем могу быть полезен, сын мой? — А я думал, вы костелян, — пролепетал изумленный Билл. — Так и есть, сын мой, и это не единственное бремя, что мне приходится влачить на моих слабых плечах. В столь тяжкие времена спрос на священников невелик, зато офицеры-костеляны нарасхват. Служу в меру сил, — он покорно склонил голову. — Но кто же вы на самом деле, священник и время от времени костелян, или офицер-костелян и по совместительству священник? — Это тайна, сын мой. Существуют тайны, коих лучше не касаться. Однако я вижу, тебя что-то гнетет. Позволь осведомиться, сын мой, веруешь ли ты? Во что? — Именно это я хочу от тебя услышать, — рявкнул священник голосом офицера костеляна. — Как я могу помочь тебе, не зная, какую религию ты исповедуешь? — Зороастриец я. Священник достал из ящика стола вплавленный в прозрачный пластик лист бумаги и провел по нему пальцем. — Зази! — А, при чем здесь садомит? Это ж на букву «С». — А, зороастриец, старобрядец? — Так точно, сэр. — Нет, ничего проще, сын мой. 21-52-05, сноровисто набрал он номер на встроенном в крышку стола пульте с евангелическим огнем в глазах, смахнул небрежно на пол груду щитов из прачечной. Замурлыкал скрытый механизм. Часть столешницы провалилась вдруг, чтобы через мгновение возвратиться на место уже с черным сундучком, отделанным золотом. — Минуточку, — сказал священник и открыл сундучок. Первым делом он извлек из него длинную полосу белой ткани с вышитыми на ней золотыми буквами и обернул вокруг шеи. Затем выложил на стол толстую книгу в кожаном переплете, закрыл крышку и поставил на нее две плошки. В одну налил дистиллированной воды из пластиковой бутылочки, в другую плеснул масло и поджег. Бил, радостно следил за столь знакомыми приготовлениями. — Чудеса, — сказал он. — Оказывается, вы тоже зороастриец, тогда вам будет нетрудно меня понять. — Какие там чудеса, сын мой? Всего лишь плоды разумного планирования. Священник бросил в огонь щепотку порошка сомы. Ноздри Билла затрепетали. В воздухе повис знакомый дурманящий аромат. — Милостью, ахурамазды, я помазанник Зороастра, волею Аллаха, я правоверный муэдзин, предстательством Иеговы я обрезанный раввин, и так далее...» Тут его елейное лицо ощерилось в мерзкой гримасе. «А из-за нехватки офицеров я костелян, будь оно трижды проклято!» На лицо его снова вернулось благостное спокойствие. «А теперь поведай мне свои печали!» «Это не так просто. Может быть, это только глупое подозрение. Меня беспокоит поведение одного из моих коллег. С ним что-то не так. Как бы это сказать? Доверься мне, сын мой, и поведай самые сокровенные твои помыслы. Ничто из сказанного тобой не выйдет из этих стен, ибо мой сан обета требует хранить свят тайну исповеди. Облегчи же душу, дитя мое». «Вы очень добры», — мне сразу полегчало. «Итак, мой приятель всегда отличался странностями, чистил всем нам башмаки, добровольно вызывался дневалить в сортире, не интересовался девками». Капеллан покивал с благочестивым одобрением и помахал рукой, подгоняя к себе душистое испарение Сомы. «Не вижу причин для беспокойства. Твой приятель сдается мне славный парень, ибо сказано: помогай ближнему, разделяй бремя забот его и избегай блудных чей улицы». Бил надул губы. «Эти штучки для воскресной школы, а не для армии. Собственно, мы считали его малость пришибленным, но сейчас я не об этом. Как-то занесло нас с ним на артиллерийскую палубу, и вдруг он нацелил свои часы на орудие, придавил заводную головку, и я услышал что-то похожее на щелк. А вдруг это был фотоаппарат? Я думаю, он шпион Чинджеров». Обливаясь потом, Билл повалился в кресло и стал хватать ртом воздух. Роковые слова произнесены. Слегка одурманенный испарениями Сомы, священник все кивал, благостно улыбаясь. Наконец он очнулся, утер нос и раскрыл толстую книгу Авесты. Пробормотал что-то по-древнеперсидски, после чего, заметно воспрянув духом, с треском ее захлопнул. — Не лжесвидетельствуй! — загремел он, нацеливая на Билла обличающий перст и пронзая его огненным взглядом. — Вы меня не так поняли, — пролепетал Билл и заерзал в кресле. — Так все и было, я своими глазами видел. И вообще, что это за духовная поддержка? — Это такое укрепляющее средство, сын мой, дух старой религии. Это должно пробудить в тебе чувство вины и напомнить о необходимости регулярно посещать святилище. Ты и уклонился с истинного пути, сын мой. Разве я виноват? В лагере нам не позволяли посещать церковь, а обстоятельства не служат оправданием. Но на сей раз грех тебе отпускается, ибо бесконечна доброта Ахура Мазды. А как же быть с моим приятелем, ну, с этим шпионом? Подозрительность недостойна исповедующего учения Зороастра. Несчастный не должен страдать из-за прирожденной склонности к дружелюбию, человеколюбию и чистоплотности, и из-за того, что не желает участвовать в развратных оргиях, и потому, что его старые часы слишком громко ходят. А кроме того, если ты не против включения в нашу беседу элементов логики, то как он вообще может быть шпионом? Чтобы быть шпионом, он должен быть чинджером, а чинджер ростом 7 футов, да еще с хвостами, соображаешь? — Да, да, — буркнул не до конца убежденный Билл, — я и сам об этом думал, но объяснение недостаточно убедительно. — Для меня достаточно, и для тебя тоже должно быть достаточно. — Похоже, твоей душой овладел Ариман, он и велит тебе плохо думать о ближних. Будет лучше, если ты быстренько покаешься и присоединишься к моей краткой молитве, ибо грядет время офицера Костелян. Торопливо покончив с ритуалом, Билл помог сложить все в сундучок, который тут же исчез в недрах стола, попрощался и направился к двери. — Минуточку, сын мой! — попросил священник самый сердечнейший из своих улыбок, резким движением повернув свой воротничок по-старому. Одновременно улыбка исчезла с лица, словно он стер ее губкой, вместо нее появилась зловещая гримаса. — Ты куда это, дерьмец? Ну, верни свою задницу в кресло, Илья.
— Ну, — пролепетал Билл, — вы же позволили мне идти.
Я костелян, и с капелланом не имею ничего общего. А сейчас быстро выкладывай имя шпиона-укрыватель.
Но ведь священник обязан хранить тайну исповеди,
а он ее и не нарушил. Просто я случайно подслушал вашу беседу.
Он нажал красную кнопку на пульте. Сейчас здесь будут жандармы. Ну, выкладывай, вонючка,
или я прикажу протащить тебя под килем без скафандра и на год лишу права посещать пивную. Имя!
Иджи, Биджи! — схлипнул Билл. По коридору прогрохотали тяжелые шаги, и в каюту ввалились двое жандармов.
— А у меня для вас шпион, парни! — триумфальным тоном объявил костелян.
Жандармы ощерились и с радостными воплями набросились на Билла.
Обливаясь кровью, бедняга рухнул на пол под градом палочных и просткулачных ударов, прежде чем костеляну удалось оттащить этих дебилов с чрезмерно развитой мускулатурой. Но и после этого то один, то другой кидали на несчастного Билла кровожадные взгляды. — Это не тот! — пояснил им офицер и бросил Биллу полотенце утереть кровь с лица. — Это наш информатор, законопослушный патриот, герой! Он настучал на своего приятеля, некоего Иджи-Биджи. Вот его-то мы сейчас и схватим, закуем в кандалы и допросим. Пошли.
Жандармы подхватили Билла под мышки, и к тому времени, когда они добрались до казарменной палубы, дуновение ветра, возникшего в результате его полета, следом за жандармами, которые влекли его как мешок с грязным бельем, привело его в чувство. Костелян приоткрыл дверь кубрика и просунул внутрь голову.
— Здорово, ребята! — завопил он радостно. — Который здесь Иджи-Биджи?
Иджи поднял голову от башмака, над которым трудился, осклабился и помахал рукой.
— Вот он я! Взять его!
— рявкнул костелян, указывая на него, и отпрыгнул в сторону. Жандармы бросили Билла, он хлопнулся на пол и вломились в каюту. Прежде чем Билл успел подняться на подкашивающихся ногах, Иджи был скручен, связан и закован. Невзирая на это, он продолжал улыбаться широко и открыто.
— вы верно хотели, чтоб я вам тоже сапоги почистил, да, ребята?
— Ты еще насмехаешься, подлый шпион! — рявкнул офицер костелян, и его кулак врезался прямо в эту жизнерадостную улыбку. И вдруг Иджи разинул пасть и вцепился зубами в офицерский кулак, да так крепко, что офицер не смог высвободиться.
— Он укусил меня! — завизжал костелян, трепыхаясь, будто попал в капкан.
Жандармы, прикованные к Иджи наручниками, подняли дубинки, чтобы задать пленнику перцу. И тут макушка Иджи откинулась, будто люк на танковой башне. Случись такой в обычной обстановке, все сочли бы это странным, а, принимая во внимание наличествующие обстоятельства, происходящее показалось всем странным вдвойне. Все, не исключая и Билла, остолбенело глазели, как из черепной коробки Иджи выбралась ящерица длиной дюймов 7 и спрыгнула на пол, оставив в нем довольно солидную вмятину. У ящерицы были 4 крошечные ручки, длинный хвост, микроскопическое крокодилье пасти и ярко-зеленая кожа.
— Вонючие людишки! — пропищала ящерица. «Чинджеры не сдаются! Да здравствуют чинджеры!»
Затем ящерица шмыгнула через весь кубрик к нарам Иджи. Всех словно парализовала. Предохранительные, видевшие, что случилось, сидели и стояли столбом, выпучив глаза, похожие на крутые яйца. Офицер костелян все еще был прикован к месту, вцепившимися в руку зубами. Оба жандарма лихорадочно но безуспешно силились отстегнуть наручники, накрепко привязавшие их к колоде оболочки шпиона. Один только Билл сохранял известную свободу действий, хотя сознание его и было несколько помрачено. Только помрачением можно объяснить то, что он наклонился и попытался схватить зверушку. Крохотные коготки впились ему в ладонь, его со страшной силой швырнуло о ближайшую стену. Вот тебе доносчик! — проскрипел тоненький голосок. Прежде чем кто-нибудь успел что-то понять, ящерица добралась до груды разношерстных узлов, громоздящихся на койке. Раскрыла один, самый верхний, и нырнула внутрь. Тут же послышалось высокое нарастающее жужжание. Из мешка вынырнул космический корабль длиной футов два. Завис в воздухе посреди каюты, обернулся вокруг своей оси, нацеливая нос в стенку. Жужжание усилилось, и корабль вдруг словно выстрелил собою вперед и вонзился в металл переборки с такой легкостью, будто она сделана была из мокрого картона. Слышно было, как он продирается сквозь очередные встречные преграды, и вот, наконец, оглушительный грохот возвестил, что кораблик прошел наружный панцирь корабля и умчался в космос. Засвистел уходящий воздух, завещали звонки и тревоги. — Провалиться мне на месте! — захлопнул отвалившуюся изумленно челюсть офицер Костелян и зашипел от боли. — Да оторвите же от меня эту штуку, покуда она меня насмерть не загрызла! Жандармы беспомощно суетились, надежно прикованные к безжизненному острову Иджи-Биджи. Наконец Билл сообразил. Схватил свое атомное ружье, сунул ствол во все еще глупо ухмыляющуюся пасть Иджи-Биджи и, действуя им как рычагом, разжал челюсти и освободил руку офицера Костеляна. При этом он воспользовался случаем заглянуть в отверстую черепную коробку приятеля. Шов между, собственно, черепом и крышкой проходил сразу же за ушами. Крышка держалась на миниатюрных металлических петлях. Внутри вместо кости, мозга и прочего оказался миниатюрный пульт управления с маленьким креслицем, микроскопическими приборами и экранами, а также шкафчик с прохладительными напитками. Иджи был всего лишь роботом, управляемым зверушкой, которая только что сбежала на своем космическом корабле. Зверушка, как две капли, походила на Чинджера, только ростом 7 дюймов. — сказал Билл. — Так, оказывается, Иджи был всего лишь робот. Им управляла зверушка, что только что сбежала на своем космическом корабле. Вылитый Чинджер, только ростом 7 дюймов. — 7 дюймов, 7 футов, какая в сущности разница? — проворчал офицер Костелян, оборачивая покусанный кулак носовым платком. — По-твоему, мы что, обязаны сообщать каждому новобранцу, что противник не достает им до колена, или что они обитают на планете, где тяготение 10-кратно превышает земное? Что ж тогда станется с боевым духом? Глава 5. Теперь, когда стало ясно, что Иджи-Биджи — чинжеровский шпион, Биллу стало досаждать одиночество. Задница Браун, и раньше не отличавшийся словоохотливостью, замолчал окончательно. Некому было даже поплакаться в жилетку. Среди обитающих в его кубрике Браун остался единственным знакомым по учебному лагерю, остальные держались особняком. Стоило Биллу приблизиться, и они примолкали и поглядывали в его сторону с опаской, пока он околачивался поблизости. Единственным развлечением этих людей была сварка. Свободное время они проводили, приваривая что-нибудь к полу, чтобы через некоторое время это что-нибудь отпилить и приварить в новом месте. Могло бы показаться, что это не самый привлекательный способ проводить время, однако они производили впечатление людей, не способных даже представить себе более приятное.